Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами в эфире Семен Аркадьевич Богдасаров. Начинаем нашу передачу в новом уже 2021 году. Да, и о чем будем говорить? Как всегда, я жду ваших вопросов, буду на них отвечать. Да, как всегда, откровенно. Ну, я так понимаю, многих волнует целый ряд вопросов, связанных с возможным приездом, я не знаю, как его назвать, просто Навального, как я его называю, четырежды отравленного. Все травят, никак не отравят, какие-то странные боевые вещества. Просто бред какой-то. Придумать такую ложь, что дальше некуда. Да? Ну и вот вы знаете, последняя информация, что касается этого деятеля, что он решил вернуться в Россию. Причем все это символически так, значит, ну, как сказать, организовывается на самолете компании «Победа». Ну, у нас вот Ботов пошли, Сюшица, Навальнята уже как бы ждали. Молодцы, ребята, мне радует, что вы ждете. Да, бот на боте, так сказать, да. Значит, и вот прилетит сюда, значит, да. Но я считаю, что Навальный, вне всякого сомнения, это агент спецслужб. Я, кстати, много раз демонстрировал и показывал материалы, фото, видеоматериалы, доказывая, что это так. В частности, документ, это и фото, и видеоматериалы, как господин Навальный с первым секретарем посольства США, а под этой должностью, как правило, находится резидент той или иной спецслужбы, в данный момент Центральное разведывательное управление, вместе с господином Яшиным, Волком и еще некоторыми товарищами, приезжал в свое время к Кострому. Представляете, да, российский политик, якобы оппозиционер, садится в машину вместе с сотрудником посольства США, да, являющимся сотрудником Центрального разведывательного управления со своими так называемыми друзьями Яшиным, Волком и прочими деятелями, и едет, в общем-то, за 300 с лишним километров в один из регионов России, где он встречается с сыном первого секретаря, значит, Компартии, Коммунистической партии Российской Федерации, значит, по Костромской области, господином Ижицким, да, и вот они там ведут разговор. Есть фото, видеоматериал, я это их выкладывал, все это, как говорится, показано, да. У меня есть друг Сергей Сергеевич Корнаухов, который когда-то также работал в Кировской области, когда господин Навальный там был внештатным советником. Это самая большая его должность за всю его жизнь, так сказать, 40 с лишним летнего. До этого, как он признавался, где-то был максимум старостой в школе. Да? Вот такого, кстати, человека нам навязывают якобы чуть ли не в лидеры оппозиции, а некоторые на полном серьезе называют его чуть ли не будущим президентом. Когда слушаешь и думаешь, как же надо ненавидеть страну, как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот такого деятеля, да, навязывать им. Вот это и есть как бы чуть ли не альтернатива существующей власти. Ну, слушайте, бред полнейший. Так вот, когда был суд в 2013 году в Кирове, да, есть также материалы, их представил мне Сергей Сергеевич Корнаухов, где представитель посольства США, представляете, представитель посольства США выезжает в Кировскую область, в Киров, да, присутствует на этом суде. В общем-то, человека судят за там некое известное хищение, да, и постоянно с ним впервые общается, что-то ему говорит и так далее. Есть другие материалы, да, и мы вот как-то не хотим на это обращать внимание, и все вот лучшим, если это, конечно, можно назвать лучшим случаем, оно сводится к тому, что он где-то что-то похитил каким-то мошенническим путем и так далее. И он, в общем-то, уже дважды условно осужденный, все такое прочее, да, и вот случилось то, что случилось, якобы отравление, псевдоотравление, которое уже многочисленными фактами доказывает, что никакого отравления на самом деле не было, в том числе ссылаясь на медицински известный журнал «Lancet», да, он оказывается в Германии, я вообще не понимаю, зачем его туда выпустили, во-первых, да, что у нас плохо с медициной, но если кому-то хотелось демонстрировать на Западе, что никакого отравления нет, ну, ради бога, пусть немецкие, английские, американские, какие угодно врачи приезжают в Российскую Федерацию, в Москву, и присутствуют на лечении этого деятеля, да, на сборе анализов и так далее. Зачем было это отпускать, я, честно говоря, откровенно вам скажу, я не понял. Да, и вот он оказывается там, его там вылечивают от чего-то там, я не врач, я даже не собираюсь вникать, но то, что это было не отравление, это очевидная вещь, потому что, слава богу, прослужив долгое время в армии, я представляю, что такое боевые отравляющие вещества. Боевые отравляющие вещества – это вещества, которые используются для уничтожения на больших площадях целых подразделений. Взводный опорный пункт, ротный опорный пункт, минимально, батальонный опорный пункт и так далее. Да? И боты, отдохните. Ну, слушайте, ребят, попейте чайку, кофейку. Вы сейчас в ожидании приезда, возможно, вашего вождя. Да, там, потренируйтесь, поорите там где-то. Там, успокойтесь, отдыхайте. Значит, вот что такое боевые отравляющие вещества. То есть, это бред. Когда я слышу, кто-то кого-то новичком отравил, а если послушать наши некоторые СМИ, особенно «Эхо Москвы», «Дождь» и так далее, то наш, что не так называемый оппозиционер, то его травили, во-первых, а во-вторых, обязательно боевым отравляющим веществом, и именно новичком. Слушайте, ну, уже даже не смешно, да? И Карамурзу там травили, то ли дважды, то ли сколько. Хотя кто знает, кто такой Карамурза? Я больше уверен, что 90% наших слушателей, 99% не знают эту фамилию. Ну, иногда выступает на «Эхо Москвы» какой-то корреспондент. Ну, и ради бога, у нас цензуры нет, он там много чего говорит, ну, и ради бога, отравление это несерьезно. И там, ну, любого, кто что-то там не, как-то плохо почувствовал себе, тоже господин Быков в самолете, ну, тоже отравление. Слушайте, а господин, такой есть Валерий Соловей, это ходячий анекдот, клоун полный, тот вообще считает, что он каждый день должен менять несколько бутылок, что, не дай бог, хватает. Да кому ты нужен, ради бога? Кому ты нужен? А тебя серьезно никто не воспринимает, да и воспринимать не может по определению. Да? И вот, значит, якобы это все произошло. Затем, значит, после лечения, ну, я не знаю, что это называется, реабилитации, что, его сели в специального резидента под названием «Кукушка», где, откуда он, то ли рядом офис там, то ли еще что-то, ведет, по сути, информационно-психологическую войну против Российской Федерации, где ему устанавливают какую-то вышку, то ли для улучшения мобильной связи, то ли еще что-то. Но он достаточно на хорошем качественном эфире выходит в эфир и... На Ютубе, значит, он, значит, сбрасывает эту информацию сюда. Вообще, я вам скажу так, что, уважаемые друзья, в любой спецслужбе любого государства, вот я сейчас буду так немножко говорить, ну, как скажем, косвенно, что ли, существует подразделение, которое занимается информационно-психологической войной. Да? Вот в Советском Союзе в свое время, в КГБ СССР, первом главном управлении, занимающем разведкой, я говорю специально в Советском Союзе, я сейчас не знаю ничего, есть еще нет, значит, существовало управление А. Это управление занималось как раз информационно-психологической войной, где используют, в том числе, СМИ иностранных государств. Да? В советской армии было так называемое управление специальной пропаганды, которое также занималось, значит, информацией, рассчитанной на вероятного противника, на его вооруженные силы, его население. Да? Значит, используя, в том числе, радиостанции, печатную пропаганду, много чего другого. Кстати, у нас в Афганистане была в Кабуле такая радиостанция, называлась «Афгангак», «Голос афганца». Она была совместная советская, значит, советско-афганская. Да? Ну, вот, собственно, так. Поэтому это один из важнейших элементов работы спецслужб любого государства. Естественно, они есть и в государствах НАТО, тем более в НАТО есть, значит, специальный координирующий центр, координирующий действия спецслужб иностранных государств по работе на вероятного противника. Ну, а вероятным противником является у нас, значит, у них против нас являемся мы, то есть Российская Федерация. И вот когда я вижу, как вот это все работает здесь, да, это не только Навальный, это многочисленные разные СМИ, в первую очередь, это тоже «Дождь», «Эхо Москвы», какие-то организации, которые не зарегистрированы, но при этом работают на территории Российской Федерации. Видать, мне объяснили, что закон у нас позволяет это делать, типа «Открытой России» или «МБХ Медиа». Я удивляюсь, как это может происходить. И этот деятель, возвращаясь к этому четырежды укушенному, четырежды отравленному господину, который, значит, собирается в воскресенье полететь на авиакомпании «Победа», да, так сказать, да, ну, вот такой победитель, чуть не вырвался какой, но меня предупредили, что нельзя ругаться, а то штраф налагать на радиостанцию, да. Значит, так вот этот деятель, значит, он уже ведет, собственно, такую войну против нас, как и его многочисленные друзья. Он мог ему позволительно призывать к насильственному свержению власти в апреле месяце прошлого года. Он заявил об этом. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Потом ко мне присоединился Сергей Сергеевич Карнаухов, который обратился в соответствующие наши органы. Это был явный призыв к насильственному свержению власти. Документально это все зафиксировано. Спасибо, что называется интернету. Да? Затем он, уже находясь в Германии, берет... Ну, у нас много вопросов. Давайте задавайте вопрос, хорошо. Слушаю вас. Слушаю. Слушаю. Алло. Давайте это продолжим. У нас там технически все нормально, нет? Вопрос. Ладно, продолжим. Извините, но что-то у нас там не срабатывает. А давайте, задавайте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у меня вопрос.
Я вас плохо слышу, у вас там фонит. Что-то уберите приемник.
Да, убрал. Скажите, пожалуйста, спасибо. Вам не кажется, что много этому персонажу уделяете эфирного времени и тем самым пиарите его дополнительно?
Я понял. Я это неоднократно слышал, спасибо вам. С одной стороны, может быть, да, но мы должны четко говорить о том, что, к чему это может привести. Дело в том, что он же, понимаете, ему дают возможность выхода в эфир, да, в том числе радиостанция, которая является, например, собственностью «Газпром-медиа» 66-60%. Если бы этого не было, то мы вообще о нем не говорили. Поэтому мы вынуждены говорить контраргументы. Это очень важно. А не отдавать поле противнику, говорить, что хотите, и воздействовать на нашу молодежь, и готовьте ее к бунту, значит, готовьте ее к насильственному свержению власти, по сути, мятежу, который может прийти к плачевной ситуации. Поэтому я считаю, что правильно о нем говорить. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Здравствуйте. А вы не могли бы сказать, как его жена смогла дозвониться президенту, чтобы их выпустили в Германию?
Я не знаю, что жена его дозвонилась. Я знаю, что вроде как я слышал, читал и так далее. Канцлер Германии просил господина Меркель и президент Финляндии. Вот про поводу жены я не слышал, честно вам говорю. Не думаю, что она могла ему дозвониться. Я считаю, что выпускать... Я говорю, слушайте, граждане России, у нас нормальная медицина. Но если что-то не хватает, пригласить... Ну, хватит их выпускать. Но выпуская куда-то, мы демонстрируем какую-то свою слабость. Извините меня за откровенность. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей из Подмосковья. Я считаю, что вот Навальный, да, он вообще никакой угрозы не представляет. Ни для страны, ни для кого там, ни для власти, ничего. Этот человек вообще он опозоренный, вообще ну никакой. Ну, что вы в нем...
Значит, Андрей, вопрос понял, я с вами не согласен. У нас даже есть такое, да, вот был это Левада-центр, это иноагент, иностранный агент, проводил опрос, что 15% только верят, что... Значит, Навального якобы отравили. И говорит, да, 15% мало. Запомните, революцию делает меньшинство. Изучите историю. А большинство, оно хочет нормально жить. Если мы эти 15% отдадим полностью во власть этих деятелей, не будем принимать меры, это может плохо закончиться. Недооценка врага закончится во время февральской, потом октябрьской революции, миллионными жертвами в год гражданской войны, а в августе 1991 года распадом великой страны. Я тоже такое слышал. Я помню, как я одному уважаемому генералу, я еще был совсем еще молодой майор, я ему говорю, ну вот как бы да, вот все нормально, но вы скажите, вот это все, что происходит, перестройка, она не приведет, ну вот к таким тяжелым постам. Что ты? У нас мощнейшая спецслужба КГБ СССР, у нас армия, у нас... Да нет, не дай недооценить врага. Врагом надо заниматься. И если уж говорить потом, я считаю, что для того, чтобы поставить точку на этом вопросе, нужно возбудить уголовное дело против него за измену Родины со всеми вытекающими последствиями. И по этой статье просмотреть, кто его тут поддерживает, в том числе и средства массовой информации. Не надо недооценить врага. Хватит нам революции. Я слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло. Слушаю.
Да-да.
Алло, Семен Викторович. Здравствуйте. Да. У меня вот такой вопрос.
Здравствуйте.
Значит, турок пустили за Закавказье. Сейчас это уже какая-то нарастающая, назревающая проблема, видимо. Потому что уходить они не собираются и не уйдут.
Не, они... Эртоган, пока и Эртоган никуда не уйдет.
Понимаете, сбили ведь вертолет наш.
Да, я понял, вопрос понятен. Вопрос понятен. К сожалению, на Южном Кавказе у нас достаточно непростая ситуация. С Грузией понятно, да, там, ну, у нас проблема, да. И в Грузии закрепляются не только Америка, но и Турки. Посмотрите, что творится в Аджарии, да, Батуми. Ну, это, по сути, уже турецкая территория, да. Значит, у нас единственное такое было более-менее, значит, возможность где-то в Армении. Но о чем мы там говорим? Да, 2,5 года назад в результате пришли к власти, как я их называю, сарасят. Мне часто говорят, ну не надо, не обижай их. Я называю вещи своими именами. Ситуация серьезная, более чем серьезная с геополитической точки зрения. Ну, во-первых, Южный Кавказ граничит с Северным Кавказом, с югом России. Да. Во-вторых, Эрдоган этим не довольствуется. Он, знаете, пошел на самое тесное военно-политическое и антитехническое сотрудничество с Украиной, заявляет о особой роли Турции и в союзе с Украиной. На самом деле Турция, он предполагает, как, значит, главный сюзерен, а вассалом Украину в Черноморско-Азовском бассейне, а это, значит, больше огромная часть территории, если кто знает историю, то когда-то входил в состав Османской империи. Это угроза более чем серьезная, считаю, у нас есть недооценка в этом плане, тут трудно не согласиться. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, собственно, хотел вопрос по Навальному задать, на самом деле. Ну, давайте. Очевидно, что, ну, те люди, кто на него ориентируется, ну, ваши аргументы, как бы, им неинтересны, они его поддерживают и будут поддерживать.
Они зомбированы, вот, да. Это не, вы знаете, ну, я с вами согласен. Это не только у нас, это можно, в любой по стране. Да, говорите, ладно.
Да, можно я вопрос хотел задать, да, то есть, а да, считаете, конечно, ли вы, что вот как раз опровергнуть то, что, ну, очевидно, он пропагандирует на ситуации с тем, как работает у нас государственная машина, как у нас все можно договориться, сделать, коррупция, то есть понятно, да, на это ориентируется. Но не считаете, что правильным способом было как раз вот избавиться власти от этой вот коррупционной составляющей, и таким образом как, да, раз никакие Навальные и не смогли бы...
Я понял, вопрос понятен, значит, хотите, я честно, откровенно скажу. Я за то, чтобы критиковать власть за конкретные случаи. Я ей, кстати, критикую, если вы обратили внимание. Да? Вопрос в другом. Это не значит, что надо призывать насильство свержения власти. Вот это я против. Это не значит, что давайте 21 год превратим год выборов в Госдуму, чуть ли не свержение и так далее. Проще. Пошло. Вот это против, я против этого, чтобы вы понимали. То, что он кого-то критикует там конкретно, ну, критикую, ради бога, какие проблемы. Но он же перешел уже к призывам. А вот те документы, которые есть, говорят, что это он не самостоятельно, он под эгидой спецслужб Соединенных Штатов находится. Слушайте, ну что, нам вот этого еще не хватало для общего счастья. Может, Соединенные Штаты сами разберутся в своих проблемах. Вы смотрите, там, как с Трампом разобрали и разбирались жестко. Заблокировали все его выходы в Facebook, Twitter и прочее. Никто не церемонится. А у нас нет, у нас вот демократия, так, что значит, что какое-то извращение демократическое. Если так можно назвать, конечно. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Сергей Алексеевич меня зовут. Да, вот все, что вы сказали о Навальном, об эхо Москвы и других там фамилиях, да, субъектах, да, естественно, однозначно знают наши контрразведные органы.
А конечно, президент, конечно. Это знают все, потому что они в эфире работают.
Да, и понимает все, получается. Да, да. Я, что это все знает. Так вот, на ваш взгляд, а почему ничего не принимается, вот те меры, о которых вы говорите? Может, есть какая-то другая причина, на ваш взгляд?
Значит, давайте честно скажу, у меня достаточно друзей во всех подобных структурах, да, там, ну, как бы, понятное дело, да. Значит, они готовы в рамках действия, в рамках законов Российской Федерации с этим разобраться. Но у нас не все принимает решение силовые структуры. Над ними стоят некие политические структуры, да, которым, некоторым которым, очень почему-то нравится играть вот в эти игры. Но я понимаю, что в нулевых годах, когда там все было нормально, стабильно, они играли. Но сейчас мы уже можем доиграться до очень серьезного. Недооценка ситуации может привести к плачевной ситуации. Вот смотрите, Беларусь еще, Лукашенко подозревала подобных, там выяснилось, что тоже масса разных структур работает. Но вот сейчас он думает, пока зима, к весне снова оживиться, что делать? Нельзя недооценить. Идет явная недооценка. Такая была и в нашей истории. Я уже сказал, какие годы. Я очень хорошо знаю историю Ирана в силу целого ряда причин. Там тоже было. Когда Шаха убеждали, когда Хумини, значит, когда началась так называемая Белая революция, начале 60-х годов, 62-64 год, значит, Белая революция, чтобы вы знали, это революция научно-технического плана, социальная и много чего другого в экономическом плане, которая давала прирост ВВП Ирана 12,5% и более процентов. Представьте, что это такое, если бы у нас было ого-го, да? Но Хумини выступил против этого, его известная речь в Куме. После этого арестовывают ему, да? Арестовывают и хотели отдать под суд. За призыв к мятежу у нас, к сожалению, нет такого закона, если, я не знаю, надо принять его, да, значит, предполагалась смертная казнь, да, его Шаха убеждает некий товарищ, да, Фердаус, там еще там, товарищи, не надо, они пьют с ним кофе, считают, что это ничего страшного, чем это обернулось, не знаете, случайно? Так вот, всех, кто убеждал Шаха в этом, всех повесили. Одного повесили, другого забили до смерти, третьего еще что-то. Это недооценка, это самоуверенность. Самоуверенность и недооценка врага, особенно внутрига, всегда плохо кончается. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. Ну, вы как бы спец-то по Ближнему Востоку. Вот сначала небольшая ремарка. Я прошу оставить в покое Скрипаля и Навального. Это прежде всего шестерки в большой игре против России в плане новичка. Это пена. На самом деле я узнавал, что такое новичок. Видимо, его и США, и ее союзники боятся больше, чем нашего ядерного оружия. Он в различных пропорциях в 6250 раз сильнее любого мышьяка и в 25 тысяч раз.
Но при этом, видите, у нас какие оппозиционеры, они держатся, у них особо стойкий организм.
Да, я думаю, они хотят подобраться непосредственно на, в плане ОЗХО, в плане разработки данного отравляющего вещества, которое они еще не задумывались.
Я скажу, что... вот я же поправлю. На Западе четко выстроили схему. Обозначить Россию, наложить на нее такую ответственность, абсолютно неправдоподобную, что мы якобы не просто занимаемся терроризмом, а терроризмом химическим. Вспомните, Скрипаля, это, значит, новичок, газовые атаки якобы в Сирии, и вот эти все оппозиционеры, которые травят и никак не отравят.
Я хотел бы еще задать вопрос.
Вот поэтому, задавайте вопрос.
Извините, пожалуйста, просто вы редкий гость. Вот, если с сопредельной территории, по нашей территории будут наносить авиаудары, мы должны отвечать. Я по поводу того, что на прошлой неделе нам вообще ничего не говорят о Сирии, на самом деле там происходит партизанская война.
Да, Сирии,
раз отбомбился по Дамаску, а на этой неделе отбомбился по Абу-Кемале и Дер-Азору. В том числе есть погибшие не только среди сирийских военных. А почему? Где наши триумфы, в том числе и С-300?
Значит, что касается Сирии, ну, я вам честно скажу, если вы следите за моим выступлением в средствах массовой информации, то я в разгар сирийских событий, во-первых, я считаю, решение было по оказанию помощи сирийскому правительству абсолютно верным, но я предупреждал, что мы можем стать перед угрозой партизанской войны. Я как-то вот очень всегда интересовался повстанческой, антиповстанческой деятельностью, да, тут у меня заказ на книгу, никак не могу сесть написать, да, надеюсь, когда-нибудь напишу, и она пойдет тиражом, меня уже теребят по этому вопросу. Надо сесть, во-первых, собрать, значит, ну, в общем, понятно. Значит, там действительно идет оживление, да, в разных повстанческих группах, партизанских, террористических, как угодно, кому угодно называть. Значит, мы недооценили, в том числе, Турцию по ее деятельности на этом направлении. Эртоган из Сирии никуда не уйдет. Реально он сейчас оккупировал Азазу, Джалабру, Сафрин, защитную часть в Идлибе, и он помогает всем террористическим группам. Мы это знаем. В этом есть проблема. Большая, огромная проблема, понимаете, да? Ее, конечно, надо как-то решать. Но я считаю, как решать, ну, тут где-то целая лекция должна быть. Я считаю, надо объединиться всем сирийским силам, и Дамаск, и Камышлы. Камышлы – это сирийские демократические силы, курды, как их называют, там не только курды. Но много на счет дел. К сожалению, политического регулирования до сих пор нет. И все возлагать на военных – это неправильно. Те, кто должен заниматься дипломатией и политикой, к сожалению, пока результатов достойных того, что показали военные в начале конфликта, не показывают. Вот такая ситуация. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Да, здравствуйте. Максим, Москва. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Если все известно, значит, что он там, да, шпион, все остальное, вот, Навальный господин, то что все фальсифицировано, зачем его вообще впускать? Ведь вот как говорят люди, что он не имеет никакой силы, он имеет. Если он в то время мог собрать народ, сейчас обиженные властью-то как поднимутся, он там герой бедный. Вышел.
Правильно говорите, правильно. Нельзя недооценивать. Да, правильно.
Почему? Вопрос зачем правильно, его впускать? Видите, есть силы, чтобы его не впускать? Уехал,
гражданин России, как лидер московский коммунист господин Рашкин, которому у него большая дружба с ним, кстати, в канун выборов в Мосгордуму, господин Навальный летал в Соединенных Штатах, ну, как-то совпало. Да. А сразу после прилета оттуда, у нас тоже есть видеосъемка, это он в гостинице «Националь» быстренько побежал на встречу с господином Рашкиным и взял у того, значит, документы, листы там специальные, для которых позволяли наблюдателям присутствовать на пунктах, значит, избирательных пунктах. Да? Ну, как-то так совпадает все. Вот господин Рашкин говорит: Алексей, гражданин России, он имеет право приехать. Вне всякое имеет право, да, тут закон есть закон. Но как и власть должна на законном основании привлечь его к ответственности за измену Родины. Если это кратко так. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос. Слушаю вас.
Сергей Николаевич, спасибо вам за передачу вашу со старым Новым годом. Скажите, пожалуйста,
спасибо,
стало известно, что...
у нас сейчас, смотрите, у нас сейчас новости. Давайте после новостей, извините.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Слушаю вас, давайте вопросы, да, давайте. В эфире мы с вами. Задавайте вопросы.
Алло, Семен Аркадьевич, хотелось бы знать ваше мнение о влиянии туризма на распространение коронавируса в России и в мире. Спасибо.
Вот вам честно скажу, я не специалист в этой области. Я сегодня не специалист, я не говорю сразу, я не знаю. Бог его знает. Наверное, люди ездят, конечно, чем больше люди общаются, тем больше, наверное, эпидемия распространяется. Но, с другой стороны, не общаться вообще нельзя. Туризм, я не знаю, сейчас большинство стран закрыты, некоторые открыты. Трудный вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Да-да, это самый Григорий. Ну, про Навального все ясно, он борется с жуликами и ворами, которые разворовывают бюджет, а как бы это нашей власти это не нравится, это понятно. Но это ладно, а вот насчет Сирии. Говорят, наш там по требованию просьбы Израиля находит, чтобы Ираном бороться. Как вы это считаете? Чтобы нам там делать вообще-то нечего, я считаю, как бы. Только деньги, люди гибнут, и все. Можно было пенсии повысить, зарплаты, а Израиль...
То есть вы против того, чтобы мы находились в Сирии, я так понял, да? Ну, что я вам скажу, знаете, конечно, неплохо было бы, неплохо было все деньги тратить на повышение зарплаты, пенсии, да, и так далее, да. Но, знаете, если великая держава, мы должны иметь сферу своего влияния, да, в противном случае, если ты не занимаешься другими странами, тобой займутся, да, это первое, очевидно. Второе, почему вы считаете, что у нас денег в стране мало? У нас есть список Forbes, там масса гипербогатых людей. Я считаю, нам должна быть более... справедливая экономическая политика, направленная на то, чтобы эти люди побольше давали бы, в том числе обездоленным, понимаете? Вот тем у нас говорят 20 миллионов. Это, представьте, было до пандемии Росстат говорил, значит, ниже прожиточного минимума. Вот почему бы нам не подумать, как, извините меня, мое любимое выражение, обезжирить эту олигархию и эти деньги перераспределить в помощи их. А так, давайте там не будем, давайте там не будем, давайте вообще нигде не будем. Это неправильно. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло. Да, добрый вечер, Семен Аркадьевич. С Новым годом, со всеми
спасибо
праздниками
вас. Со всем
мы согласны с вами насчет Навального.
Да.
А вот вопрос такой. Алло.
Да, слушаю.
Алло, да, вот сегодня утром в военной программе Аношка у нас сказала, что партизанки во время войны отечественной, значит, поджигали дома, их вылавливали местные жители, и, в общем, вывод такой, что правильно делали, что партизанок ловили, и, значит...
А кто это сказал, я не понял.
Это Аношка фамилия. Вообще, кощунство, провокация. А
это,
то, что земли...
Аношка, это кто такая? На
это такая радиоведущая у нас, это вот пятая колонна. А вот
где у нас, это где это? На радиостанции?
У нас на радиостанции есть такая.
Какой радиостанции?
И, главное, военные передачи.
Не, подождите, на какой радиостанции?
Они промолчали на это ее замечание.
Не, подождите, вот я вас спрашиваю, на какой радиостанции это Аношка?
Ой, на нашей, говорит Москва.
На нашей какой?
Она у Даренко была с ведущей, а теперь она ведет программу. Даренко ее вообще там...
Вы имеете в виду здесь, вот, где я выступаю?
Да, вот в том-то и дело, почему вот я волнуюсь-то как. Поэтому я и волнуюсь. Она не могла объяснить. Земли-то были уже захвачены фашистами. Местные
слушайте,
жители...
давайте я скажу, дура же... конченая, хорошо? Это можете ей передать и так далее. Вообще, противно говорить. Да что не говорит? Слушайте, я не знаю,
нет,
а может быть такая, тоже мы специалистка по Великой Отечественной войне. Ну, что вы говорите сам? Заработала с Дарьенко, соведущая. Не слушайте идиотов. Выключайте сразу радиостанцию, когда слушайте эти фамилии. Спасибо, давайте дальше. Слушаю вас.
Добрый вечер. Семен Аркадьевич, вы постоянно сетуете, что власть потакает Венедиктову, Навальному
и прочим.
А зачем власти трогать своих? Ворон ворону глаз не выклюет.
О, надеюсь, все-таки это не так. Потому что хотя бы так, что именно из эхо Москвы доносится... Послушайте, давайте честно, откровенно скажу. Для меня главное, чтобы была стабильность в стране. Я не верю, что в результате какой-то очередной революции что-то улучшится. Но все это у нас уже было, все плохо, все кончается. Не люблю я революцию, не люблю призывы. Ну что, непонятно что ли? Слушаю вас, задавайте вопрос. Ну вот, хороший человек ушел. Боты.
Алло.
Смотрите за этими ботами. Ну, идиоты навальнята, понимаете, им делать... Да, слушаю вас, извините, да.
Алло.
Здрасте, да, говорите.
Семен Аркадьевич, здрасте.
Плохо слышно, громче говорите, если можно.
Алло, я говорю, Семен Аркадьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Вот это немецкий промокашка, он как лес кировский продавал, а тут около Братиславской стоял по 500 рублей детям давал, что за него голосовали. Это вообще, я говорю, смех. Его давно уже судить надо.
Но надеемся, что этот раз его и так примут с трапа, если он, конечно, решится приехать. Если нет, то ну, тогда я вообще ничего не понимаю. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Да, Елена Васильевна.
Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас поменялся министр здравоохранения.
Да.
Другой стал министр здравоохранения, да? Вот скажите, пожалуйста, а почему он не хочет повернуть вспять наше здравоохранение? Вот как у нас была оптимизация, и очень много больниц по Москве закрыты, это я точно знаю, несколько больниц уж точно, да? Вот почему он не хочет Москве, нам вернуть эти больницы, больше, особенно сейчас, когда вот идет коронавирус? Я пыталась бороться за 54-ю больницу, это Шитова набережная, дом 72, строение 11. Но посылала запросы даже к президенту, ну, вот как и ныне там, понимаете. Там идет ремонт, и там сейчас будет Московский государственный юридический университет. Знаете, без университета мы обойдемся. Тем более вот этот университет имени Кутафина. У них и так 4 адреса по Москве, хватит с них. А место у нас очень живописное. Вот
я вас понял, знаете, вот конкретными вопросами подобного типа я не занимаюсь, у меня, поймите правильно. Вот есть Мосгордума, есть депутаты Мосгордумы. Задавайте этот вопрос, вы задаете мне чересчур конкретный адрес, там, так далее, так далее. Я за то, чтобы больниц было больше. Я за то, чтобы поликлиник было больше. Я за то, чтобы были фельдшерские пункты, сельские места. Я с двумя руками за. Но вот конкретика, это не ко мне. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Знаете, я смотрю, что народ некоторый, опять же, таки на Навального уповает. Ребят, ну вам 91-го года, что ли, мало? Ну, хотелось
бы... Да, а 17-го не мало, историю свою не надо изучать, правильно вы говорите?
Новенького хотелось, ну, сейчас новенького вам захочется. Ну, я все понимаю, мне тоже, может, что-то получше хочется в жизни, но дело в том, что будет-то совсем по-другому, не так, как вы хотите. Идут и возьмут в руки власть люди, которые вам такую баню устроят, что вы потом будете сидеть, даже как вы советскую власть.
37-й год покажется, да.
Вот. Мягким, а по поводу Навального, вы знаете, я хочу сказать, Караулов обещал через месяц ну, такое расследование представить, потому что есть интересанты как у нас внутри страны с этим Навальным, так и за рубежом. Пока он, так сказать, только намеки, там вот я последний смотрела, там его видела. Ну, а через месячишко выйдет. Ну, очевидно, Владимир Владимирович свинью очередную подложить хотели. Вот такое дело. Ну, спасибо большое, до свидания.
Спасибо, спасибо, я с вами согласен. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Хотел спросить вас уже как военного человека. Вы прекрасно видите, что сейчас мир вступил в эпоху противодействия сильнейших. И, в принципе, эти противодействия будут разрешаться, возможно, даже военными конфликтами.
Может быть.
Да, значит...
Так оно и происходит.
Да, исходя из анализа ну, 30-летней деятельности Российской Федерации на внешнем фронте, да и на внутреннем тоже, можно сказать, что у нас идут потери везде. То есть мы за 20 лет, где у нас, ну, ближайшие вот эти последние 20 лет, когда у нас вроде бы как росло благосостояние, мы почему-то скатывались все вниз, вниз и вниз. Во всех сферах. Ну, в частности, то же самое и военное. Я думаю, там на Западе тоже там очень серьезные аналитики. И все это прекрасно просчитывают и видят. И думаю, что Россия
у нас много вопросов,
станет ареной,
вопрос, да,
ареной следующих вопрос. Боевых действий. По крайней мере, ее границы.
Я понял, значит, это будет очень так. Печально. У нас вопрос, значит, я понял, значит, у нас проблема с ближним зарубежьем. Очень большая проблема. Мы очень много потеряли за последние годы. Как это возвернуть? Ну, я не все сводил бы к военным вопросам. Это целый комплекс специальных, экономических и в том числе и военных, конечно, мероприятий. Этим надо заниматься, в противном случае нами уже заняться, как вы видите. Уже. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло.
Задавайте.
Добрый вечер, Аркадий.
Здравствуйте.
Алло. Слышно?
Да-да.
Алло.
Да, слышно, слышно.
Ну, вы знаете, но я думаю, господин Навальный, он не опасен власти нынешней, а опасных людей у нас, знаете, как убирают быстренько, что Рохлин, что, извините, Клочков, Хабаров, кто покойный Игорь Тальков, вот эти опасные люди, вот эти патриоты России. А Навальный кто? Это просто для шумихи, извините. Надо движуху какую-то делать.
Значит,
в этом
я понял,
болоте
нашем. Я с вами не согласен. Понимаете, это недооценка ситуации. Да. Я понял. Это недооценка ситуации. Недооценка ситуации приводит потом к катастрофе. Я с вами не согласен. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. У меня вот два вопроса к вам. Вот первый вопрос. А есть ли план у Путина, ну, план снабжения Приднестровья на случай военных действий? И как будет действовать Эрдоган? И второй вопрос к вам, лично к вам. Что вы будете делать, если произойдет русская революция? Именно русская революция, там не либеральная, там не красная какая-то, там зеленая. А вот,
значит, по первому вопросу русская... так. Значит, действительно есть серьезная проблема с Приднестровьем. Приднестровье реально находится в блокаде, да? Я не знаю, наверное, есть какие-то планы, надеюсь я на эти планы, которые должны, значит, сработать. Что касается господина Эрдогана, то Приднестровье – это как раз Черноморско-Азовский бассейн. Он сейчас теснейшим образом работает с Украиной, с Молдовой и так далее. Человек весьма агрессивного плана, поэтому нам нужно, конечно, какой-то план. Ведь какой, я не знаю. Вы меня спрашиваете, я, извините меня, не возглавляю, не советник главы государства. Мне трудно на этот вопрос ответить. Что касается русской революции, ну, слушайте, ну, хватит революции. Я категорически против любой революции. Задавайте вопрос. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Сергей Николаевич, я вот не успел задать. А вот скажите, пожалуйста, вот, авторитетными экспертами вот, в отношении главы Роспотребнадзора, самого ведомства, там направлено заявление, там ВСК, ФСБ, так сказать, Генпрокуратура и прочее, то есть, о внешнем управлении, так сказать, о суверенитете восстановления, то есть, фактически, вот наша, глава Роспотребнадзора порисовала себе президентские полномочия, то есть, фактически введено внешнее управление по линии ВОЗ, то есть, которое является фактически частной организацией.
Вопрос понятен, хотите честно, я конспирологию не играю. Я конспирологию не играю. Кто-то что-то нарушил, есть генеральный прокурор, должен следить. А конспирология, внешнее управление, я считаю, что, в первую очередь, мы, конечно, должны себя сами обеспечить не только продовольствием, что у нас, слава богу, Министерство сельского хозяйства работает очень хорошо, да, дай бог, так должно работать любое ведомство. И надо больше смотреть на свои собственные ресурсы. Огромная страна с колоссальными возможностями. Внешнее управление, Слушаю вас, задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот если насчет Навального, все вот так вот открыто, что, можно сказать, прямо в открытую говорится, что он шпион, все остальное. Не могут же люди такими глупыми быть и в разведках, и во всем остальном. Может, они его и не трогают, потому что хотят его использовать в наших целях. Как вот вы считаете?
Слушайте, я вам привел только фото-видеодокумент, который... я и специально за Навальным смотрю, 100 лет он мне не нужен, по большому счету. Но они даже вот есть, что называется, на плаву, нет проблем. Кто кого хочет использовать, я не знаю. Я знаю одно, что человек играет очень серьезную неконструктивную роль по своими призывами к насильственному свержению власти. Если, понимаете, одному человеку дозволено это, то завтра будет второй, третий. Чего все это обернется? Мы все это проходили. Недооценить врага не надо. Недооценка у нас была в феврале, потом в октябре 2017 года. И мы все, я думаю, многие помним, в августе 1991 года. Когда нас убеждали, все хорошо, не надо драматизировать ситуацию, все отлично. Чем это кончилось, вы знаете. До сих пор не можем почитать, сколько было убито. То ли 100 тысяч, то ли 300 тысяч на постсоветском пространстве. До сих пор расхлебом Южный Кавказ, Украина и так далее. Да? Вот к чему это приводит. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер. Семен Аркадьевич, это Ростислав. Да что там Навальный? У нас Сергей Доренко странно ушел из жизни, а показали нам размытые видео ГИБДД. Хотя там четкие всегда есть кадры у них. Скажите, пожалуйста, вот вы специалист по военным хитростям разным. Вот гость Володарского на радио этом сказал, что НКВД по Западной Украине само создавало легендированный банк формирования. Скажите, а потом такая практика была, потому что, мне кажется, комсомольцы
свергали... Значит, я понял, вопрос понял. Когда, скажем так, идет повстанческая война, и есть антиповстанческие действия. В рамках этих антиповстанческих действий допустимо, считалось так в известные годы, создание псевдоповстанческих групп. Такие группы, если верить нашим историкам, что касается этого раздела, имели место быть на Западной Украине и в Прибалтике. Были. Поэтому, может, так и относительно быстро покончили. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
А я вот, мне кажется, я догадываюсь, почему Навального не трогают. Вы тоже спрашиваете, а что же находится? Да. Мне кажется, у Путина это не вопрос, план такой. Сделать его генеральным прокурором или главой Следственного комитета, и они тогда вдвоем, как видите, с Пожарским очистят.
Слушай, русскую, ну, я такие, слушайте, извините меня, я вас уважаю, давайте не будем это, какие-то странные вещи, мягко говоря, говорить. Слушаю вас дальше. Давайте задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Во-первых, вас с праздником. Сегодня спасибо, старый Новый год. Здоровья, да, да, и успехов. А вопрос спасибо. У меня к вам вот какой. Я совсем недавно на радио, не помню по какой программе, слышала, что в Донецке обнаружили концлагерь, куда посылали людей в неугодных, и там их пытали. Вы что-нибудь можете об этом сказать?
Нет, ничего не могу сказать.
Это первое. Я думаю, это ложь. Второй вопрос.
Вы аккуратно, скажите, вообще, мы сейчас живем во времена лжеинформации. Такую информацию могут распространять только враги наших друзей на Донбассе, которые, значит, это занимаются территорией Украины. Давайте забудем это. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Мы вас очень долго ждали, но наконец мы вас дождали. Это Виктор, 26-й, Дарызу эфир. Семен Аркадьевич, такой вопрос, коротко и ясно. Да. Вот возьмем Карабах. Ну, неужели ж там, как говорится, в одной стране, в другой стране не было, как говорится, нашего посольства или представительства, что они там видели, что они там хулиганят, но какие-то меры принять, ну, тем более, как говорится, второй раз, понимаете, ну, как-то должны же это дело предупредить, лишить их сладкого на полдня, грубо говоря, так, или еще там что-то, ну, я так шучу.
Значит, давайте, это я понимаю вашу шутку, я сторонник того, что мы должны более жестко и конкретно заниматься постсоветским пространством. Тут я с вами согласен. Все остальное это, ну, такие детали, скажем так. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Семен Николаевич, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот вы как профессионал, вот вы говорите, что в КГБ в свое время была хорошая военная разведка и так далее. А неужто вот люди, которые
тогда занимались... В КГБ не может быть военной разведки. В КГБ была военная контрразведка.
Я имею в виду, что разведка была. Неужто не остались те люди, которые еще там что-то умеют, и неужто у нас действительно она так плохо работает? Вот ваше мнение профессиональное.
Ну, я же не сказал, что они плохо работают. Раз такое сказал, нет, я такое не говорил. Почему? Работают люди, делают все, что они могут делать.
Тогда разрешают вот так вот в открытую ругать власть, говорить...
Это другой разговор. Я вам скажу так, что... Я еще раз повторю, что я уже говорил вот в этой передаче. Я думаю, эти люди готовы навести порядок в рамках законов Российской Федерации. Есть какие-то политические давления. Вот кому-то хочется поиграть в демократию. Вот и все. Люди не понимают. Недооценка ситуации. Вот вы изучите нашу историю. Февральская революция как раз произошла. Октябрьская, август 91-го. Вот по Ирану я вам как-то рассказывал. Везде есть недооценка ситуации. Вот желание поиграть, показать свою демократичность. Вот это излишнее. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Насчет Навального, хочется сказать всем его фанатам. Пусть посмотрит на Армению. Что случилось с Арменией, то же самое ждет Россию, к сожалению.
Армения все-таки это маленькая страна, а мы огромная страна.
Но у нас будет это, может хуже, быть более плачевный будет.
Характер. Вы правильно говорите. Запад насаждает везде своих личинок, которые непрофессиональны. Никогда никем чем не занимались. Ну, просто нули. Это приводит вот к тем трагедиям, которые прошло в Армении.
Конечно.
А что касается, у нас, это будет еще хуже. Поэтому, когда на полном серьезе говорят некоторые деятели на Москве, что чуть ли не вот потенциальный будущий президент там, и что вообще это альтернатива какая-то, ну, извините меня за откровенность, как же можно не любить Россию, чтобы на полном серьезе навязывать вот такого чудика?
Просто это тонкая политика, их финансируют, там работают люди специальные, там все завязано. У меня еще такой вопрос.
Да.
Почему Россия, допустим, сейчас зашла в Карабах? Почему все-таки в тех границах, каких он был, почему вот Гадрутский район не присоединяют там? Все-таки если уж азербайджанцам отдали вот эти районы ихние, то почему же Карабах в тех границах не проходит миротворческий контингент? Там же сейчас турки всякие, террористы. Как-то вот выбить их оттуда, забрать все-таки, было бы честно.
Понимаете, то, что вы говорите, это называется война, чтобы вы понимали. Да, понятно, что войны не хотелось бы. Как будет дальше развиваться ситуация, это отдельный вопрос. Я сразу говорю, когда начался конфликт, вы знаете, парадоксально, но дело в том, что Нагорный Карабах, вообще-то, больше всех прав на него имеет Россия, да? Потому что реально, де-факто, Россия находилась в этом регионе с 1805 года, а после Гелюстанского мирного договора 1813 года он юридически вошел туда. Давайте честно говорить. После распада СССР и восстановления российского государства, да, значит, ну, к сожалению, не в тех границах, которых хотелось бы, да, Россия является единственным правоприемником Российской империи, через, как и правоприемник Советского Союза, и имеет право на эти территории. Все остальные, значит, субъекты, значит, которые возникли, это были квазигосударства, потому что союзные республики, они не были полноправными субъектами международного права. Но мы стесняемся, как это говорить. Нам надо больше говорить, что о наших правах. На те территории, на которые мы считаем, что они должны войти в состав Российской Федерации. Нам надо восстанавливать наше государство. Все больше и больше границ. Не надо стесняться. Потому что мы империя. Или мы будем возрастать на свой государство, или мы потеряемся вообще. И с нами сами поступит Бог знает как. Слушаю вас, задавайте вопрос. Так, давайте другого. Слушаю. Так, боты. Боты. Навальнят. Трудится в поте лица, не покладая рук на благо своего фюрера. А у нас уже все, ребят. Время закончилось. До свидания. У нас время закончилось? Так, ну, у нас, значит, что?
Алло.
У нас
здесь пару...
Да, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, здрасте, деревенский
парень. Да, так быстро, так, по-моему, время заканчивается.
Да, Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, когда у нас в мирное время перестанут гибнуть наши солдаты на наших дорогах? Вот последний случай,
это что, конечно, было, Семен? Это, конечно, последний случай вопиющий. Я думаю, надеюсь, этого негодяя, который это совершил, он будет привлечен в жесточайший уголовный ответственность. Это, ну, ребят призвали в армию на год, дают, они едут на какие-то занятия, или там контрактник, кто бы ни был, и гибнут. Но я выражаю соболезнования к близким. Это чудовищно, конечно. Это надо наводить порядок у нас на дорогах, и в том числе в конкретном случае жестко наказать виновника.
У меня вот вопрос,
давайте еще, может, успеем, давайте.
Вот Аношка, я хотел вступиться, она подпала под влияние пропаганды либеральной, которая говорит, что Космодемьянская была сумасшедшая, вообще взорвала.
Слушайте, она попала под влияние пропаганды, а я почему не попал под пропаганду? Вы почему?
А я хотел ваше мнение о пропаганде. Людей, почему пропаганду не запрещают?
Погибших партизан, почему? Тоже Космодемьянская. Не надо это.
Почему не запрещают такую пропаганду в средствах массовой информации?
Это пропаганда плохая, гнусная, она рассчитана на молодежь. Это Навальненок какой-то скрытный там засел.
А почему, не оправдывайте их. Не регулирует.
Ведь тоже мне попало под влияние пропаганды.
А у нас
либерально.
Вот влиять на умы,
ну, что, вы понимаете, что вы говорите? Гадостям. Это старая песня, значит, что Зоя Космодемьянская, то-то. Это как? Это речь идет о немецко-фашистских негодяях, которые жесточайше казнили
девушку. Как вы к этой пропаганде относитесь?
А вы, значит, хотите оправдать, она попала под влияние пропаганды. Вы что, не слушаете негодяя? Если это правда, я не слышал. Я извиняюсь, если не правда. Тут я извиняюсь. Но если это правда, это плохо. Спасибо.